пару раз мне в метро предлагали, например, сесть, типа, девушка уже беременна.
Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали».
Тут мы говорим о трудных жизненных ситуациях, о тех, кто в них попал и что со всем этим делать.
Меня зовут Лола Сайтметова.
А я Наташа Ямницкая.
Мы журналисты, и это наш первый совместный проект.
Мы продолжаем рассказывать о сильных и смелых людях. Если вы или ваши знакомые готовы рассказать свою историю, напишите нам. Ссылки на наши аккаунты в соцсетях вы найдете в описании подкаста.
Также напоминаем, что у нашего проекта есть страница на Патреоне, где вы можете найти текстовые версии наших интервью и дополнительные эпизоды, не вошедшие в основной выпуск. Ну или просто угостить нас кофе.
Наши гости сегодня – Ира Константинова. После смерти отца от рака она почувствовала, что ее организм рассыпается. Врачи долго не могли поставить диагноз, пока один эндоскопист не предложил посмотреть 12-перстную кишку, а затем настойчиво посоветовал Ире обследоваться на целиакию. Все анализы подтвердили, что он прав. Так в 30 лет для Иры началась новая жизнь без глютена. На самом деле диету должны были назначить еще в детстве, но в 90-е годы в Мурманске, видимо, не было специалиста, который догадался бы о диагнозе.
У болезни уже были последствия – дерматиты, анемия и разрушение латерального нерва бедра правой ноги. Ведь целиакия – это не просто аллергия на глютен, а системное заболевание, от которого страдает весь организм. И из-за него приходится полностью пересматривать не только свой рацион, но и образ жизни. Как адаптироваться к хронической болезни и объяснить окружающим, что ты не жертва моды, Ира рассказала в нашем выпуске.
Скажи, пожалуйста, вот когда появились у тебя первые симптомы болезни, какими они были? Когда стало понятно, что со здоровьем что-то не так?
На самом деле это очень запутанная история. Наверное, придется немножечко в детство окунуться, потому что меня всегда в детстве называли болезненным ребенком. Но у меня всегда были проблемы, куча бронхитов, какие-то там, то есть по 10 раз в год я могла с простудными заболеваниями лежать, лечиться. И у меня всегда были две основные проблемы. Это железодефицитная анемия, постоянное ощущение хронической усталости. Ну, периодически там возникали проблемы со сном. Но это все списывалось на то, что климат. Я росла в Заполярье. Там 90% детей в поликлинике наблюдаются с похожими симптомами. Особенно железодефицитная анемия. Вот это все. Соответственно, педиатр всегда выписывал там витаминки, там группы Б, еще что-то, ну вот такое симптоматическое лечение. Я благополучно, соответственно, перешла уже во взрослую поликлинику, там меня вообще поснимали со всех наблюдений, типа здоровая кобыла, выглядишь более-менее нормально, руки-ноги есть, иди отсюда. Ну и, в общем-то, до переезда в Питер я толком никогда не обследовалась на какие-либо заболевания. У меня в семье есть аутоиммунные заболевания. У сестры системное поражение начиналось с ревматоидного артрита. Я один раз сдала генетику. Это анализ HLA-27, он отрицательный. Ну, соответственно, ревматоидного артрита нет, на этом я успокоилась. Посчитали, что все будет хорошо. Потом у меня заболел отец, у него рак желудка был. Соответственно, свое здоровье я откровенно забила. И, в общем-то, я привыкла жить постоянно с этим ощущением хронической усталости, слабости. А у меня еще депрессивное расстройство началось. Я думала, что, ну, как бы на фоне вот этой всей истории с отцом. Я вот сейчас понимаю, что это всегда было. Я просто в какой-то момент еще с детства перестала на это обращать внимание. У меня были вздутия живота. То есть меня раздувало до такой степени, как будто я лягушка, насаженная на палочку. Вот в детстве у некоторых детей было такое развлечение лягушек надувать. Вот я была этой лягушкой. При этом из специфических проявлений у меня ничего такого не было. То есть никаких там диарей, никаких явлений диспепсии именно в детстве. Даже отравления, в общем-то, очень редко со мной случались. У меня так называемая нетипичная форма целиакии. И она у меня проявилось в итоге совершенно неожиданным образом. Это поражение периферической нервной системы. И, в общем, как я, собственно, дошла до этого диагноза? В какой-то момент, это уже 18-19 год был, на фоне лечения депрессии после смерти отца, все очень плохо, то есть до этого я еще как-то... Я, в принципе, несмотря на то, что постоянное ощущение какой-то там слабости, усталости, я просто никогда на это не обращала внимания, продолжала там спортом заниматься, я вела активный образ жизни, постоянно себя преодолевала, ну, в общем... Потому что я нормальный человек, у меня ничего в итоге не находит такого конкретного по диагнозу, а железодефицитная анемия, ну это, извините, она у всех бывает. То есть такого формата. Притом у меня периодические боли в суставах, то есть что-то такое. Оно все разрозненное, ты ходишь к разным врачам, но никто не ставит единый диагноз. И вот в конце 2018 года у меня внезапно начались очень сильные боли в животе. Сначала я думала, что это желудок, но у меня слизистая желудка, она по ФГДС идеальная, как у младенца. И, собственно, мне просто повезло. Мне на повторном ФГДС попался эндоскопист, который решил посмотреть 12-перстную кишку. Он ее посмотрел и после этого отозвал меня в сторону, ну там, и говорит, иди-ка ты обследуйся на целиакию. А я просто, я знаю, что такое целиакия, вообще у меня есть биологическое образование, и для меня это было очень неожиданно. Я говорю, в смысле, ну как бы, зачем, что? Он говорит, ну, я тебе на всякий случай приложу фотографии того, что я увидел на эндоскопе. У тебя бурая слизистая, и там есть поперечные такие складочки. Они у нормального здорового человека, они должны быть ярко выраженные. А у меня их просто нет, разрушились. Слизистая кишечника, она настолько повреждена, что просто сгладилась. Ну и я, соответственно, ладно, думаю, ну скажу. Рассказали, наверное, надо сходить. В итоге все закончилось тем, что мне сделали биопсию, притом... Биопсию сделали правильно сразу же, с 4 мест, взяли на антитела анализы, на 3 вида антител, взяли генетические маркеры. Не помню, еще, в общем, там на самом деле большое количество анализов было, и, собственно, все они показали положительный результат. Так внезапно на 30-м году жизни я получила свой диагноз, который 20 лет назад еще должна была получить.
Скажи, пожалуйста, в чем была сложность? Вот ты говоришь, много врачей, много кому приходилось ходить. Почему так никто и не понял?
Потому что у меня не было именно специфических проявлений пищевых. Во-первых, целиакия — это, в принципе, болезнь, которую чаще всего ставят сразу же в детстве. В детстве мне никто ее так и не поставил. Я уж не знаю, почему. Скорее всего, потому что просто это 90-е годы, и в Мурманске специалиста, который мог бы хотя бы догадаться об этом диагнозе, просто не было, скорее всего. Но плюс к тому, у меня никогда не было именно гастрологических проявлений. У меня не было атаксии, у меня все в порядке с ростом, то есть обычно, если у ребенка там недостаток веса роста, то есть начинают какие-то причины искать. У меня, по сути, основные проявления — это железодефициты постоянные, это периодический дефицит витамина В12, это из того, что на тот момент обследовали. Потому что мне никогда не брали, допустим, в детском возрасте анализы на содержание витамина D, на В12, ой, на группу В вообще, в принципе, только на В12. Цинк, селен, в общем, минералы, там, витамины, это все, в общем, мимо прошло.
Но я так понимаю, что эти анализы и сейчас довольно редко делают. Я когда сталкивалась с этим, то это можно сделать только за наличный расчет, то есть за свой счет. И только в том случае, если ты сам об этом сказал.
Ну, по сути, да. Просто у меня проявления, они были... Ну, они, с одной стороны, специфические, но только если врач конкретно знает, что искать. Потому что у меня хроническая усталость, у меня нарушение сна, у меня депрессия. Депрессия — это на самом деле серотонин-зависимая. То есть у меня она в первую очередь из-за того, что не было нормальной выработки серотонина, началась. Ну и на фоне, конечно, потрясения, но это все вместе. У меня дерматиты периодически совершенно там неожиданные. Притом при целиакии обычно герпетоформный дерматит бывает, а у меня несколько видов появлялось периодически. Притом, допустим, те же красные пятна на лице, но я всегда считала просто, что окей, у меня просто кожа, не очень повезло, все дела, спасибо, хоть прыщей нету. И самая моя большая проблема — это разрушение латерального нерва бедра правой ноги.
А что это значит? Можешь поподробнее?
Ну, в моем случае это значит хронический болевой синдром, начиная с 14 лет. То есть за последние 16 лет не было ни дня, чтобы у меня не болела нога. Сейчас основная из рабочих теорий, почему у меня такая проблема с нервом, это то, что из-за аутоиммунной агрессии, целиакия — это системное заболевание, соответственно, страдает весь организм. Мне просто не повезло, из-за старой травмы, которая, по идее, не должна была таких последствий иметь, у меня, соответственно, была повреждена миелиновая оболочка нерва, и дальше мой собственный иммунитет решил ее разрушить. Получается, что сейчас у меня вообще стоит диагноз целиакия с сопутствующей нейропатией. Я столкнулась с самой большой проблемой, с тем, что невозможно соблюдать строгую безглютеновую диету изо дня в день. Очень много продуктов со так называемым скрытым глютеном. Я отказалась от всех соусов. Я вообще никакие соусы больше не ем, в принципе, потому что на упаковках, допустим, не написано, что нету глютена. Ну, то есть есть международный знак, перечеркнутый колосок. Ты, соответственно, поел этого соуса. Может быть, от одного раза ничего не почувствуешь. То есть на молекулярном уровне какой-то воздействие прошло, естественно, но внешне никаких симптомов не прошло, и как бы на первый там 1-2 раза окей, там эта горчичка из магазина вроде как нормально зашла, но потом через неделю начинается обострение и залет.
А в чем оно выражается, если начинается обострение? Как ты это ловишь?
Боли. У меня это боли, притом такие, они специфичные. Во-первых, расположение, да, они там в районе пупка, то есть ближе к именно вот кишечник. Вздутие, притом такие. То есть буквально вечером ты засыпал стройной красоткой, утром ты проснулся раздутым бочонком до такой степени.
Еще такой беременная на 8-м месяце.
Ну, по факту, да. Ну, не восьмой, конечно, наверное, где-то 5-6, но разница принципиально видна. И у меня, например, еще отеки. Я один раз наблюдала с ужасом, как я взвесилась там, допустим, в утро воскресенье, да, у меня там было 64 мои обычные килограмма. В понедельник, увидев этот бочонок в зеркале, побежала к весам, а у меня там просто плюс 4 за ночь.
Ну а вообще получается у тебя, то есть тебе всю жизнь нужно следить за диетой и за тем, что ты ешь, я верно понимаю?
Да, целиакия не вылечивается. Самое на самом деле большое потрясение у меня было, когда я пошла купить молотый перец в магазине, а там на упаковке было написано, что содержит следы глютена. Я стояла перед полкой, наверное, минут 10, перебирала весь молотый перец, не веря в тому, что я вижу, а это буквально, наверное, где-то второй месяц после постановки диагноза был. Я не могла понять, почему. Почему на перце написано, что там есть следы глютена? Объясните мне, пожалуйста, мне нужен перец, я просто хочу перца, почему я не могу его купить? Но на самом деле на производственных линиях очень многих производителей перекрестное загрязнение глютеном, оно присутствует, и никто его не регламентирует. Фактически получается, что в одном цехе, допустим, конвейер, там, который фасует рис, соседний конвейер фасует там гречу, да, а еще один конвейер фасует обычную макароны из пшеницы. И от этих макарон из пшеницы идет перенос. Поэтому, несмотря на то, что, допустим, мне надо, можно рис и гречу есть, я последнее время, в принципе, начала отказываться от гарниров. Я почти не ем сладкое. Я не ем йогурты с добавками. Я не ем соусы, не пью алкоголь, кефир. Я перестала любить ходить покупать продукты по одной простой причине. Почти все то, что хочется, падает тебе на глаз, и ты понимаешь, что ты хочешь это съесть, скорее всего, тебе смертельно опасно. Я настолько уже контролирую то, что у меня лежит в холодильнике, что, мне кажется, меня посреди ночи подними, и я наизусть зачитаю состав всего, что у меня там лежит на полках, но мне это не помогает. Все равно это получается, ты не можешь пойти гулять на долгое время куда-то и просто зайти в магазин, купить себе какую-нибудь вкусняшку, потому что не факт, что в магазине будет вкусняшка, которую тебе можно купить. Это помимо того, что в гостях я, например, не ем в принципе.
Вот, кстати, очень хотела спросить, как ты себя чувствуешь бываешь в гостях, потому что я понимаю, что вообще для людей, я сама с этим столкнулась, еда — это не просто еда, это гораздо больше, особенно в контексте социальных отношений. И вот как ты себя чувствуешь, когда ты где-то с друзьями, когда ты куда-то выходишь, и особенно, когда, например, какие-то праздники, или когда ты приезжаешь к родным, как здесь не взорваться?
Начну с конца по поводу родных. У меня мать медик, поэтому с ней проблем вообще не было. Тебе нельзя отбивные на пшеничной муке? Ну, без проблем, я тебе на рисовой сделаю. То есть ей не пришлось два раза объяснять. По поводу гостей. Ну, во-первых, я хожу в гости к людям, которым не надо каждый раз объяснять и с боем доказывать, что меня не надо закармливать. Слава богу, я просто к тем, кто это так и не может понять, ходить перестала. А съешь пирожочек, да ладно, что тебе с него будет, ой, да давай рюмашку хряпнем. В какой-то момент у меня просто реакция поведения изменилась, я устала быть вежливой, и, например, с одной из моих приятельниц все это закончилось скандалом, я просто встала и ушла. Там все началось сначала хихоньки-хахоньки, потом в итоге разговор просто завернул в такую сторону, что «Ой, ты что, из этих, что ли, со своими модными диетами? Тебе что, заняться нечем? Ну, детей роди, не будет времени». Ну, то есть, как бы, естественно, я утрирую, конечно, но, по сути, это примерно так и было. «Ой, да ладно, целиакия — это просто такая штука, ну, это просто модное веяние. Ну, ты серьезно не хочешь попробовать мой торт? Я вообще-то его 1.5 часа готовила, потому что я же тебя в гости пригласила». Ну, вот что-то вроде такого. Для меня кусок этого торта обернется 2 неделями обнимашек с унитазом. Я не настолько пылаю к нему горячими чувствами, чтобы сознательно себя на это обречь. Поэтому я, кстати, перешла работать в сеть ресторанов, куда меня позвали. Потому что там вьетнамская, гавайская еда, и без соусов, их там льют отдельно, я нашу еду могу есть.
Вспомнилась, я читала однажды книгу, в которой девочка с очень серьезной аллергией с детства на огромный список продуктов рассказывала про свои отношения с едой, про то, как она их анализировала, и как она внезапно поняла, что очень счастливые люди могут делить еду на вкусную и невкусную, на то, что я хочу съесть сегодня и не хочу съесть сегодня. Потому что для нее в ее реальности еда делилась на тот, который я не умру, и всю остальную.
Ну, на самом деле оно так и выходит. Я когда обследовалась, мне гастроэнтеролог сказал: «Сдавай анализы на переносимость лактозы». Вот, честно говоря, ну, на тот момент я уже поняла, что как бы дело швах, и, скорее всего, да, у меня будет этот диагноз. Это уже где-то финишная прямая была. И тут мне говорят: лактоза. И это был день, когда меня, наверное, накрыла одна из сильнейших истерик с момента, как, в принципе, я поняла, что мне надо, ну, что все к этому идет, потому что я очень люблю молочку. Но непереносимость лактозы, она зачастую идет в комплексе как раз-таки с целиакией, и я испытала настолько непередаваемый ужас. Ну, то есть, наверное, со стороны это на самом деле, ну, как бы, чё лактоза, ну, господи, ну, перестань молочко пить. Но когда 40% твоего рациона тебе теперь под запретом, и в плюс еще оставшиеся 40, возможно, уйдут туда же, я просто пришла домой с этим направлением на анализы. Я села, и я просто плакала. У тебя выпадают макароны, ну, один из таких популярных гарниров. Кофе теперь, если зайти попить, то ты его пьешь просто как кофе. Никаких там круассанчиков к нему. Нельзя просто зайти к друзьям, опять-таки, да, и хватануть там со стола печеньку из вазы, ну, потому что нельзя, потому что эта печенька потом обернется каким-нибудь сюрпризом. И я, честно говоря, просто в какой-то момент устала выискивать на магазинных полках то, что мне можно. У меня сформировался какой-то пул продуктов, он у меня уже вот здесь вот сидит, честно говоря, но выбора нет. Надо соблюдать диету.
Ир, скажи, пожалуйста, вот все-таки ты продолжаешь заниматься спортом полноценно, там, не знаю, работать, ты не бросила спорт, при том, что, да, я так понимаю, что хочется уже других результатов. Что помогает при всей картине не сдаваться?
Я бы не сказала, что не сдаваться. Я не хочу отказываться от своих целей, вот так вот. Я хочу пробежать там марафон за 3 часа на кандидата в мастера спорта, да. В идеале, конечно, на мастера спорта, но...
И это с болью в ноге хронической.
Но она сенсорная, на моторные функции не влияет, а за 15 лет, хочешь не хочешь, учишься абстрагироваться. На самом деле.
Вау.
Я очень хочу все-таки реализовать свои цели, допустим, то, что касается спорта. Я не говорю про призовые места, я говорю про цели, которые из года в год я не достигала. Просто не хватало физических сил. При этом банально обидно думать, что ты просто неталантливый, да, там, убогий человек, который не может это сделать, а потом оказывается, что нет. На самом деле ты можешь это сделать, но через страдания, грубо говоря.
Через тернии к звездам.
Ну, по сути, так, да, потому что у меня прекращается тренировочный процесс в обострении, потому что когда тебя раздувает до состояния шара, и при этом, простите за грубость, в любой момент потянет блевать в кусты, я на пробежку уже не могу выйти. То есть, наверное, 5 лет назад я бы себя пересилила все-таки. Сейчас уже, наверное, нет. При этом мне повезло с тренером, и она, в общем-то, понимает. Мне кажется, ей не очень нравится, что я просто то, что люди за 2 года могут достичь, у меня там растянется непонятно на сколько лет.
Что еще? Я читала у тебя в блоге, что у тебя есть и йога, и медитация. Вот что-то из этого поддерживает или...
Держаться мне не помогает, но успокаивает. Если продолжать остро реагировать на все то, что твой организм регулярно изо дня в день выкидывает фортеля, это может с ума сойти. Я не хочу чувствовать себя лишенной чего-то из-за болезни, поэтому, да, она наложила на меня довольно сильные ограничения, но я буду вести полноценную жизнь только сколько это возможно, при условии, ну, в принципе, при моем течении заболевания. И на самом деле мысли о том, что надо жить, это, в общем-то, ну, это основной мотивационный мотив, конечно. Что касается обострений, я просто знаю, что они заканчиваются. Рано или поздно обострение закончится, рано или поздно боль станет меньше, рано или поздно я снова смогу выйти на пробежку.
Скажи, пожалуйста, вот немножко про внешность. Ты сказала, что начались проблемы с волосами, с ногтями, да, что вот там немножко посыпалось. Как, ну, внешне насколько ты менялась, и как ты сама себя, ну, чувствовала, как ты это переживала, эти моменты?
Переживала я, ну... В глубине души довольно тяжело, то есть я этого не показывала на самом деле. У меня, например, очень сильно посыпались ногти. Я в итоге, то есть их прям под мясо надо было обстригать, иначе они просто, ну, они расслаивались. Волосы, ну, и я перешла на короткие стрижки. У меня были хорошие длинные волосы, потом я их даже красила одно время, и они тоже были довольно неплохие, до лопаток. В какой-то момент, расчесываясь, я начала замечать, что у меня их как-то слишком много на расческе, они начали сыпаться. То есть до таких откровенных залысин, конечно, не дошло, хотя по пробору, вот в который сейчас скрыт у меня, а у меня прям видно было такую широкую полосу. Самая большая проблема — это внешний вид, когда отекаешь и раздувает. То есть банально торчащий там живот, да, это на самом деле давит. Это просто неприятно. Такое ощущение, что все твои труды там... Труды... Весь твой какой-то хороший внешний вид, да, ради которого ты все равно что-то делаешь, он как бы просто пришел кто-то, щелкнул пальцами и опять превратил тебя в лягушку.
Скажи, были какие-то неприятные, не знаю, ситуации, комментарии от окружающих в какие-то такие моменты, когда ты отекла, например?
Пару раз мне в метро предлагали, например, сесть, типа, девушка, вы же беременны. Вот. Я уже не стала людей переубеждать. Таких резко отрицательных комментариев я не помню.
Вот то, что ты описывала сейчас, это как-то повлияло на твою личную жизнь, на отношения с партнерами, на то, как у тебя складывается, ну, как сексуальная жизнь складывается тоже?
Внешность не повлияла вообще. У меня другая проблема. В какой-то момент у меня перевернулось восприятие. Я сейчас понимаю, что я сейчас не в отношениях, и я их не хочу заводить. У меня сейчас в голове сидит мысль о том, что я не хочу тратить ресурсы на кого-то, кроме себя. Скажем так, я всегда себя чувствовала плохо. Очень долгое время, там больше 10 лет, я всегда себя чувствовала плохо. И сейчас, когда я понимаю, из-за чего это происходит, и как-то начала контрмеры принимать, у меня улучшается самочувствие, у меня стабилизировалось совершенно психическое состояние. И это состояние, когда много-много-много лет было недостаточно хорошо, а сейчас настолько хорошо, что я понимаю, что мне хочется время тратить только на себя. И я поэтому сейчас возможность отношений завести, в принципе, особо не, ну, целенаправленно не рассматриваю. И вторая проблема — это вот утренние проблемы по утрам, да, то есть я не хотела бы, чтобы меня там человек наблюдал, когда я там в ногах путаюсь или спонтанная там рвота происходит, да, то есть это очень травмирующее переживание, и я бы не хотела, чтобы кто-то присутствовал при них. На свою территорию, скажем так, я не готова кого-то пускать на регулярной основе пока что.
Всё-таки ты как человек, узнавший диагноз, понявший все плюсы и минусы, скорее минусы, чем плюсы, что бы ты сказала сейчас человеку, который вот, не знаю, узнает такой диагноз, и вот как ты сталкиваешься с этой проблемой, что ему важно знать от тебя, который уже этот путь проходит?
Наверное, 3 главных совета — это не бояться сменить врача, если начинаешь понимать, что это требуется. Не нарушать безглютеновую диету. И копить деньги на лечение, точнее, на обследование. Потому что анализы на витамины надо сдавать, просто так пропивать поливитаминные комплексы, но вряд ли, конечно, это поимеет какие-то там очень серьезные последствия, но лучше не надо. Кишечник и так в состоянии нестояния, скажем так, и догружать его, добивать чем-то — это очень плохая идея. Но вот про «надо жить» на самом деле это результат терапии. Потому что когда я на нее приходила, я была близка. Ну, у меня на самом деле, я пришла уже с выраженными суицидальными мыслями, когда я стояла на перроне метро и буквально уже занесла ногу, и тут у меня щелкает в голове, и я уже все, роняю тапки, бегу там по знакомым, спрашиваю контакты психиатра, не стала размениваться на мелочи. Вот, потому что до этого... На самом деле, я не так оптимистично к этому вопросу относилась.
Это был подкаст «Со дна постучали».
Подкаст о том, как не отчаяться, оказавшись в трудной жизненной ситуации.
С вами были Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая.
И мы благодарим за помощь студию «Подкастерская» и Льва Бекалева.